ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 श्रीमद् भागवतम पेसन 9 глава 11 Господь Рамачандра правит миром, текст 21. Перевод. Безупречную славу Господа Рамачандры, безупречную славу Господа Рамачандры, что сводит на нет последствия любых грехов, воспевают повсюду, как расхваливают нарядное одеяние слона, везде одерживающего победу. Великие святые, такие как Маркандея Риши, и ныне воздают хвалу добродетелям Шри Рамы, когда посещает собрание великих императоров, подобных Махараджи Юдхиштхире. Все святые цари и все полубоги, включая Господа Шиву и Господа Брахму, выражают почтение Господу, падая ниц перед Ним. Я тоже припадаю к Его лотосным стопам. Комментария нет. Текст 22. Саях спришобхи криштова, сам виштону готов пива, каусаластия юханам, Ятра гачханти йогина. А Господь Рамачандра вернулся в свою обитель, куда возносятся бхакти-йоги. Этой обители достигли все, кто, живя в Айодхе, служил Господу в его проявленных играх, выражал ему почтение, касался его лотосных стоп, был свидетелем его деяний заботливого царя, сидел или лежал рядом с ним, как равный, или даже просто сопровождал его. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь говорит в Бхагавадгите 4.9. Джанма карма чме дивьям, вам явети татва дага, тяктва дегам пунар джанма, найти мама эти сорджуна. Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, Арджуна. Это подтверждается в данном стихе. Все обитатели Айодхи, подданные Господа Рамачандры, те, кто служил ему в качестве слуги, сидел рядом с ним, подружески беседовал с ним или имел с ним какие-то иные отношения, когда он правил царством, все вернулись домой к Богу. Преданный, достигший совершенства в преданном служении, в следующей жизни рождается в той вселенной, где Господь Рамачандра или Господь Кришна являет свои игры. Научившись всячески служить Господу в этой проката лили, проката означает проявленный, преданный в конце концов попадает в Санатанадхаму, высшую обитель духовного мира. Санатанадхама упоминается и в Бхагавадгите. Парастасмату бхауанья вьякта вьякта цанатана. Того, кто становится участником божественных игр Господа, называют нитья лила правишта, вошедшие в вечные игры. Чтобы было понятно, куда вернулся Господь Рамачандра, здесь сказано, что он вернулся в обитель, который достигает бхакти-йоги. Имперсоналисты, неверно понимая утверждение Шримад Бхагаватам, думают, что Господь погрузился в собственное сияние и стал безличным. Но Господь – личность, и Его преданные – тоже личности. Все живые существа, как и Господь, обладали индивидуальностью в прошлом, обладают ею сейчас и сохранят ее в будущем, даже после смерти этого тела. Это подтверждает и Бхагавадгита. Ом агьяна тимирандасья миранджана шалакая такшурвитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рухападамадьям дадати свападантикам мачакалпатарубешча крипасингхубья эвача патитанам паванибхьо вайшнавибхьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrota Sivuva Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pushtaya Bhutalishi Mahati Bhaktivedanta Swami Nityananda Яся малам нрипа садхасу яшодху напи гаянтя гхагнам шайодик и бхендра патам там над капала васупала кирита джушта падам буджам рагупатим шаранам рападье Безупречную славу Господа Рамачандры, что сводит на нет последствия любых грехов, поспевает повсюду, как расхваливают нарядное одеяние слона, везде одерживающего победу. Великие святые, такие как Маркандея Риши, и ныне воздают хвалу добродетелям Шри Рамы, когда посещают собрание великих императоров, подобных Махараджи и Хиштхири. Все святые цари и все полубоги, включая Господа Шиву и Господа Брахмы, выражают почтение Господу, падая вниз перед Ним. Я тоже припадаю к его лотосным стопам. Итак, продолжаем читать главу 9 песни Шримад-Бхагаватам, которая описывает деяния Господа Рамачандры. В прошлый раз мы говорили о том, как некоторые перипетии, изменения во внешней судьбе, казалось бы, непонятно, почему они происходят с Господом, тем не менее усиливает вкус его лилы, как по просто потому, что какой-то человек критиковал Господа Рамачандру за то, что он взял Ситу обратно домой, после того, как она побыла какое-то время, значит, в доме демона, хотя она и жила отдельно, там, в саду Ашока. Вот, Господь Рамачандра принял это как некий намек, что если он создаст хотя бы, так сказать, маленький прецедент подобным действиям, то другие люди будут, естественно, следовать примеру. Знаем, в Бхагавад-гите говорится, что как поступает великая личность, так другие тоже поступают. Они принимают это как пример и следуют, то есть люди подражают. Мы подражаем Богу, подражаем великим личностям, поэтому великие личности Бог автоматически по умолчанию безупречен. Это одно из его качеств, акшара или ачюта, тот, кто не совершает ошибок, никогда не падает, не совершает никаких прегрешений. Вот людям в этом плане сложнее, тем не менее, по меньшей мере, такие видные личности, как вот цари, они должны быть в этом плане безупречны. И поэтому, когда Господь Рамачандра усмотрел хотя бы, так сказать, из-за просто какой-то там бытовой семейной ссоры, хотя бы какой-то маленький намек на то, что вот у него репутация в чем-то не идеальна, он тут же это исправил, причем очень серьезной ценой, фактически. Он жену отправил в лес и детей, можно сказать, оставил без отца, да, хотя была там адекватная замена, мудрец Вальмики Муни в лесу и так далее. Вот. И дальше продолжается сюжет, что, значит, когда Сита Деви ушла в землю, Сита буквально переводится «земля», то есть она вышла из земли, ее Джанака Махарадж, ее отец нашел ее в земле, когда пахал землю, вот такой был необычный царь с наклонностями вайши, любил землю попахать иногда. Он нашел ее в земле, она вышла из земли Сита, и она ушла потом в землю. Вот, и когда это известие дошло до Господа Рамачандры, он долгое время проводил яги, вот этим вот золотым статуям Ситы, так называемой яги Ситы. И потом он, здесь говорится, ушел в духовный мир, но осталась его слава. Эта слава, Яша обозначает слава, она осталась. И когда мы слушаем о его деяниях, эти деяния, это необычные деяния, то есть они славны, потому что они необычны. То есть славно все то, что необычно, все то, что выходит за пределы какой-то такой серой посредственности. Мы живем такой серой, обычной, посредственной жизнью, мы ничем так не выделяемся. Да? Когда кто-то совершает необычные действия, эти необычные действия, они тут же становятся известными. Известными обозначают прославленными. У кого-то есть дурная слава, в основном в Кали-Югу дурная слава распространяется о том, какие мошенники, воры, негодяи и прочее. Вот. Но здесь мы имеем в виду со славой в ее изначальном чистом виде. Слава Бога в связи с его удивительными деяниями. И говорится, что эта слава, что она делает, она акхагнам, устраняет последствия грехов. Акха – это грехи. Кришна называет Арджуну в Бхагавад-гите анагха, то есть не имеющий грехов. Агха – это грех. А гнам обозначает устраняющий. Вот как в нектаре преданности есть такое выражение, которое описывает уровень настоящего садхака. Первый признак настоящего садхака, чака следующего духовной дисциплины – клеша – гни. То же самое слово тут – гна, а там – гни. То есть в разных, так сказать, вариантах, в разных, видимо, там, падежах, формах. Вот, то есть агха – гна в данном случае – агха, да, устраняющий последствия грехов. Поэтому Бхагаватам – это литература, которая содержит в себе описание Господа, Его великих преданных, Бхагавана и Бхагават, поэтому называется Бхагавата Пурана. Вот когда мы читаем все эти вещи, мы узнаем об этих необычных деяниях, и это дает эффект очищения от грехов. Поэтому вот эта практика, она должна быть повседневной. Когда человек слушает это деяние Господа, Господь он обладает такой природой. Потому что, живя в Кали-йогу, мы неизбежно какие-то грехи каждый день накапливаем. Потому что в жизни, в материальном мире неизбежно какое-то насилие, хотя бы даже минимальное, даже несмотря на то, что мы вегетарианцы. Все равно материальная жизнь обозначает борьба. Борьба обозначает, что кто-то выиграет, кто-то проигрывает. Вот что такое борьба. Борьбы не бывает без проигравших и выигравших. Вот. И значит, мы, победив в какой-то борьбе, кого-то там съели, задавили и прочее, место под солнцем себе отвоевали, лишив кого-то место жизни, правильно? Чтобы построить дом, нужно кого-то лишить дома, иначе невозможно. В земле живут какие-то живые существа, мы все это расчистим, вот так мир построен, что любое действие, любая победа – это чье-то поражение, чья-то жизнь – это чья-то смерть, иначе невозможно. Живот, живася, дживанам, одно живое существо, здесь живет еще другого живого существа. Вот поэтому неизбежные грехи накапливаются каждый день, и должна быть деятельность, которая очищает нас от грехов каждый день. Поэтому нам рекомендовано воспевание святого имени, Бхагаватам и так далее. Хотя эта цель не просто очищение грехов, цель в позитивных вещах, в развитии отношений с Кришной. И так дальше. В следующем стихе здесь сказано, что Господь Рамачандра вернулся в свою обитель. Этой обители достигли все жители Айодхи, кто жил вместе с ним, занимался служением. Вот, то есть совершенно очевидно, что когда появляется Господь, то место, где Он появляется, будь то Вриндава для Кришны, или Дварака, или Айодхи, вот, это место оно наполняется спутниками Господа. Потому что жить вместе с Богом в одном месте во время Его явления – не могут просто какие-то обусловленные души. Это не просто я случайно попал в Айодхи, да, непонятно как. То есть совершенно очевидно, что жители, которые живут в тех местах, где, куда приходит Верховный Господь, это какие-то приближенные, то есть те, кто участвует в его лилах. Даже те, кто, по видимости, может быть, кажется, мешают. Итак, все вернулись в духовный мир. В том числе, наверное, этот критикан, который, сказать, там, из-за которого Рамачандра свою жену сослал. То есть он тоже поспособствовал лилам, то есть некоторого драматизма придал. А драматизм, он тоже дает вкус определенный. Вот, есть мажор, есть минор, и они... Минор, он такой более драматичный, как правило, но он тоже необходим. Вот после него мажор легче оценить, так сказать. Вот, то есть все имеет какое-то свое место, свою роль. Итак, все вернулись в духовный мир. Вот такое царство называется Рамараджа. Какой царь, современный, несовременный, может похвастаться тем, что все жители его царства вернулись в духовный мир? Никакой царь не может так похвастаться. Для этого нужно быть каким-то либо вот самим богом, как Рамачандра, либо каким-то божественным царем, как Юдхиштхира, допустим. И регулярно, конечно, эти все вопросы заходят о том, где вот это вот божественное царство на земле, как построить эту идеальную цивилизацию, это идеальное общество, преданное уже, так сказать, сколько там, 40 лет обсуждают, как эту варнашраму строить, пока ни одного кирпича, так сказать, не построили. Мы не знаем, как ее строить, потому что это сложное очень дело. Слово такое есть, и мы понимаем, что это что-то очень важное, что Прабхупада очень часто об этом говорит. По мнению некоторых преданных, даже это вот вторая незаконченная часть миссии, хотя не все в этом уверены, вот, но некоторые так уверенно говорят, что варнашрама должна быть построена. Хотя никто не знает как. Никто не знает. Вот кто-нибудь хоть один знает, как ее построить. У меня даже один преданный на форуме Кришнару спросил, чисто говорит, гипотетически, говорит, вот если вам бы такую задачу дали за 5 лет варнашраму во всем мире ввести, я говорю, вы, скажете, или шутите, или аферист, или что? За 5 лет варнашрама. Вообще, что это такое? Как ее понимать, что такое варнашрама? Потому что некоторые понимают, что это какая-то такая сельхозкоммуна. Но извините, так сказать, вайши лучше нас уже там картошку с капустой выращивают. Мы будем с ними конкурировать или что? То есть это будет наша варнашрама. Сейчас я брошу, так сказать, город, да, и пойду там и что я живу по принципу варнашрама. Нет, это просто обычная жизнь сельскохозяйственная. Это, конечно, плюс большой для здоровья, для экологии. Но для того, чтобы жить в деревне, нужно иметь большую семью. Это обязательное условие. Обязательное условие. В городе дети – это большая помеха, их деть некуда. Потому что куда-нибудь дурную компанию получить, еще что-нибудь, надо их защищать от всего, потому что все, в том числе школа, это скотобойня, не пропада, говорю. То есть город очень опасное место. А в деревне жить лучше. Но чтобы в деревне жить, для этого большое хозяйство. Большое хозяйство – значит много времени. Много времени нужно, сам не разорвешься. Будешь сам всем заниматься, а когда ты будешь, повторять, просто духовная жизнь сойдет на нет. Варнашрама должна помогать духовной жизни, а не сводить ее на нет. Если я, так сказать, поеду в деревню, это означает, я завязан всеми костьми в хозяйстве, потому что хозяйство очень серьезное. Вот. Если здесь у меня все обеспечено в городе, там ничего не обеспечено, там все должен обеспечивать сам. И поэтому для того, чтобы тянуть хозяйство, нужно иметь много рабочих рук. Откуда они возьмутся? Семья, дети в деревне – это помощники. В городе – это помеха, в деревне – это помощники. А чтобы иметь большую семью, нужно иметь совсем другое сознание. То есть это отдельная тема, вообще семейная традиция, много детей, преемственность, отношения. Вот это сейчас какой-нибудь человек, там, у него, не знаю, там 5-6 детей, ну уже вообще там сенсация какая-то, да. То есть это раньше это минимум было. Сейчас, допустим, там в Индии я, ну там, когда с семьей там где-то где-нибудь заходишь, ну, какие-то индусы, они такие очень общительные, разговорчивые. Это ваш сын, да? Это какой, младший или старший? Я говорю, единственный. Единственное, я не говорю. Почему? Должно быть, а надо 3, 5, там, 10. Они так удивляются вообще. То есть, почему они вообще? Я говорю, ну, понимаете, там много разных сложностей. Да? Не понимаем. То есть, это совсем другая цивилизация, совсем другое сознание. Чтобы, так сказать, вот эту вот идею каким-то образом ввести в широких масштабах, нужно как минимум несколько факторов. Во-первых, понимание того, что варнашрама – это однозначно монархия. Это монархия. А кто в Кали-Югу монархию потерпит? Это царь должен быть, понимаете? С большим советом брахманов. А цари в Кали-Югу все самодуры, понимаете? Только власть чуть-чуть дали, все, он сразу уже опьянел от этой власти. Вот. А демократия – это не ведическая форма правления. Хотя, конечно, надо сказать, Прабхупада основал GBC, это демократическая, до определенной степени, но она малоэффективна, мы видим, не очень эффективна. А личности таких, которые бы абсолютно все слушались, ну где такие, они крайне редко встречаются. А второй элемент, очень важный варнашрама, это сельскохозяйственная экономика, аграрная экономика. Все. То есть промышленности в ведические времена только есть легкая промышленность, которая выпускает, что там, ну, одежда, там, какие-то предметы быта, там, всякие ремесла, все, больше ничего не нужно. Не нужно прокатных станов, там, этих самых космодромов Байконур, там, ничего такого, знаете, там, миллионами там, Тойоты какие-нибудь выпускать там, или шагающие экскаваторы, этого ничего нет в ведической цивилизации. Вот, то есть все просто. То есть промышленность легкая, которая обеспечивает просто быт. Основа всего – сельское хозяйство. Вот, сейчас с такой уровнем урбанизации, индустриализации, пока эта вся урбанизация и рыночная экономика в свой кризис не зайдет, люди ничего этого не бросят и не пойдут на землю как на единственный источник их дохода. Второй фактор. Третий фактор варнашрама – это единое мировоззрение. На самом деле он первый. Он первый на самом деле. То есть все должны иметь понятие о высокой единой цели. Как это возможно в Кали-Югу? Мы уже по факту уже имеем 5 мировых религий. Уже имеем, которые между собой не дружат. И при этом еще кучу агностиков и атеистов. Понимаете? Какое единое мировоззрение в Кали-Югу? Кали обозначает конфликт. Конфликт Кали. На основе чего конфликт? На основе разных убеждений. Понимаете? Поэтому в Кали-Югу единое мировоззрение, убеждение – это что-то вообще невероятное. Понимаете? Как это вообще можно сделать? Да? И потом, допустим, когда того же Махараджу Юдхиштхиру короновали на престол, как императора земли, не Индии, а всей земли. Да? Как это все произошло? Там приходили великие мудрецы там, со всей вселенной, полубоги даже некоторые собрались, короновали Махараджу Юдхиштхиру. И когда эта коронация была закончена, дальше что? Теперь его братья, они разъехались в разные стороны, и они бросали вызов всем царям других стран и говорили: Махараджу Юдхиштхира, император всей земли, вы принимаете? А с пандавами сражаться было крайне сложно, потому что это личности, ну, наделенные особой шакти энергии, все говорят, ну да, принимаем. Принимаете, платите дань. Сила, понимаете? Варнашрама, она основана на силе брахманов и на могуществе кшатриев. Где сейчас то и другое? Ни того, ни другого. Брахманы там гайтри читает, засыпает эту мантру, потому что он днем забыл, а он вечером две читает. То есть какая-то сила брахманическая, понимаете? Он там три шлоки на санскрите запомнить не может. Вы говорите там про произнесение, потому что по памяти никакой нету, да? Вот. То есть могущество, чистота и могущество брахманов и могущество кшатри. Итак, пандавы говорили, принимаете авторитет Махараджи Юдхиштхиры? Принимаем, платите дань. Не будете платить, разгромим все ваше царство. Понимаете? Это преданные говорили. Иначе невозможно. То есть мы говорили в тот раз, люди принимают либо духовную силу, либо материальную. Все. Духовная сила от брахманов, материальная сила от кшатрия. Но эти кшатрии, они во благо действовали. Потому что они знали, что эти люди будут платить дань Махараджи Юдхиштхире. Казалось бы, ничего себе рэкет устроили, да? Преданные. Нет. Поскольку Махараджи Юдхиштхира, царь, поставленный Богом и служил Богу, то теперь эта дань пойдет Богу. Понимаете, о чем речь? Это не просто мы с вас деньги возьмем, мы свой авторитет утверждаем и денежки с вас берем. Ничего себе варнашрама, да? Нет. Это все подчинено высшей цели. То есть люди даже не понимают, что эти налоги, они могут стать причиной их прогресса. Какой человек думает, что мои оплаченные налоги могут быть причиной прогресса? Я думаю, с досадой плачу эти налоги, понимаете? Потому что я знаю, что они не будут причиной прогресса. А когда человек находится в системе варнашрамы, с него снимают налоги, они все идут в казну, и царь служит Богу. Вот теперь эти налоги становятся причиной его прогресса. Понимаете, какая система? Поэтому пандавы не просто ракетом занимались и установлением какого-то там силового авторитета. Это совсем другое, понимаете? Вот. И таким образом власть Махараджи Юдхиштхиры прямо или косвенно распространялась на всю землю. И что мы сейчас, допустим, гипотетически, да, мы себя установим варнашраму на 5 квадратных метрах, да, потом разошлем смс-ки всем царям, так сказать, современным, скажем, ребята, принимайте. А не примите, мы к вам с харинамой придем, да? Вот, или голубжамунами закидаем, тогда примите, да? Вот как реально мы можем действовать сейчас? То есть вот человек говорит, давайте за 5 лет во всем мире варнашраму. Я говорю, ну, чувство трезвости-то терять нельзя, правильно? Вот нужно же понимать, а каким образом вообще все происходит, и на чем все основано, все эти моменты. Итак, варнашрама – это система, которая подразумевает качество людей. Если нет качественных ингредиентов, какая может быть система? Давайте приготовим пиццу, да? Без сыра, без помидоров и без чего там еще? Без оливок, да?
Без муки.
Да. Ну, муку найдем, да? Вот так, вот пицца, да, скажем. Что за странная пицца? То есть, должны быть ингредиенты какие-то. То есть, варнашрама – это система, а в системе существуют ингредиенты. Ингредиенты качественные должны быть. Если ингредиенты не будут качественные, если, скажем, какой-то механизм собрать из некачественных деталей, он развалится, он не будет работать, то детали должны быть надежные. Надежные и правильно связаны между собой. То есть варнашрама обозначает, что в системе есть элементы. Прабхупада говорил, допустим, о необходимости создания варнашрама колледжа. Да? То есть колледж обозначает учебное заведение. Я, честно говоря, не до конца это все понимаю, какой-то в этом смысл мне не очень ясно. Потому что, допустим, в ведические времена все вот эти вот традиционные искусства, они передавались в рамках семей. Отец учил сына, мать учила дочь. Допустим, при дворе опытные кшатрии обучали юных принцев искусству, боевому искусству управления, дипломатии, всех вещей. Брахманы учили других брахманов санскриту, астрологии, аюрведе, там, всем этим брахманическим наукам. Да? Вайши обучали, так сказать, своих отпрысков. Даже сейчас видно, допустим, в какой-нибудь магазин в Индии заходишь, там, ну, там папа такой крутой сидит, да, вот там какие-то, может, братья его, вот, а потом уже смотришь какие-то, через некоторое время заходишь, уже какие-то дети, которые раньше там ползали там где-то, смотришь, он уже там на кассе стоит, все, пацаненок уже там что-то, он уже привыкает ко всем этим вещам. То есть, что такое торговля, что такое деньги, учет, прочие разные вещи. Если древние, значит, там понятно, что такое корова, земля, то есть это все передается в семье, в традиции. Понимаете? Вот. И семья это обозначает, что здесь все заняты одним делом. У нас сейчас папа работает там, мама работает сям, дети вообще не работают, или там они думают вообще, какая профессия. То есть с точки зрения варнашрамы бред больше не придумаешь, понимаете? Вот, когда одни занимаются одним, другие другим, а дети в раздумьях, то или это, за папой, за мамой, или что-нибудь свое придумать. Что за бред вообще? Варнашрама обозначает, вот семья, которая занимается одним делом, это наша традиция, и оно передается, понимаете? А сейчас кто такому последует? Мой папа, да, ну, я же не папа, у меня свое, я же не мама, да. Вот, то есть, почему так происходит? Это что, какое-то насилие над людьми было? Нет, это называется традиция, что люди, они привлекают естественным образом, поскольку культура существует, самскары существуют, очистительные, так сказать, церемонии существуют, то соответствующим образом люди притягиваются соответствующего менталитета. Вот, и поэтому вопроса нет, чем заниматься сыну или дочери. Они естественным образом продолжают традицию семьи. Вот вам и все обучение. Какой колледж вообще? Сейчас этого ничего нет, понимаете? Я себе думаю, колледж Варнашрамы. Это что такое? 4 факультета для брахманов, для кшатриев, для вайшей, для шудр. И кто должен преподавать? Допустим, что я буду преподавать шудре, как нужно там какую-нибудь баланку обтачивать, слесарь. Уже есть профтехучилища, понимаете, которые обучают техническим дисциплинам. Уже есть какие-то там, не знаю, учебные заведения, которые обучают, там, не знаю, маркетингу, бизнесу там, или какому-то сельскому хозяйству. Уже есть школы менеджмента, там, какого-то управления. Уже есть какие-то военные академии для военных людей. Уже есть, допустим, какие-то гуманитарные дисциплины, брахманические изучать. Это уже существует. Я, честно говоря, не очень понимаю, что такое колледж Варнашрама. Кто-то должен преподавать. У нас что, есть какие-то разработки по ведическому менеджменту кшатрийскому, чтобы мы его не употребляем для себя? Почему GBC приглашает мирских специалистов по вопросам построения организации? Я не понимаю. Где этот ведический менеджмент? Где это артха-шастра? То есть законы, как правильно управлять обществом? Не очень проявлено. Вот, поэтому, может быть, так сказать, как-то где-то потом что-то будет происходить. Я понимаю так, что, вообще говоря, идея Варнашрама – это не идея ИСКОН, это идея всего общества, в которой ИСКОН должен играть исключительно брахманическую роль. Вот, потому что в обществе уже есть много специалистов по управлению, по бизнесу, по каким-то там сферам обслуживания, какого-то производства. Это уже есть. И много людей, которые готовы были бы служить какой-то идеальной возвышенной цели. Им надоело пахать на дураков. Есть таких людей достаточно много. В чем же проблема? Проблема состоит в том, что преданные пока не являются очевидной головой. То есть пока большинство людей в нас не видят тех самых очевидных лидеров новой жизни, которым можно было поверить, за которыми можно было пойти. Я не думаю, что мы должны обучать вайшев, как делать бизнес, и шудр, как там, не знаю, делать лопату там, или забивать гвозди. То есть я лично не смогу этому обучить. Шудр, более того, в этом не нуждается. Человек, у которого есть какая-то природа, он и сам понимает, сообразит быстро, там раз ошибется потом. Вот, то есть, честно говоря, я думаю, что колледж Варнашрама, скорее всего, это что-то другое. Это, скорее всего, заведение, где люди должны понимать связи, взаимоотношения. Все-таки это должна быть какая-то такая учебная структура, которая дает, может быть, теоретическую, потому что без правильного понимания теории. Что такое? Варнашрама – это отношения, потому что заготовки все есть. То есть, по сути дела, раз есть гуны, значит, есть варны. Кришна говорит, чатурманья майя сриштам гуна карма вибхагаша. То есть, мною созданы 4 класса людей, которые действуют на основе своей гуна кармы. Вот так. Да? Вот, то есть, раз есть гуна, эта гуна подталкивает к определенному типу кармы. Гуна карма. Вот. И эти гуна карма формируют варны. 4 группы, они существуют. Да? То есть мы видим, что уже есть интеллектуалы, уже есть управленцы, уже есть бизнесмены, уже есть рабочие сферы, уже есть. Чего нет? Нету достойной идеи, нету достойных лидеров. Да? То есть люди разобщены, но они не объединены общей идеей. Поэтому в обществе конфликты, социальная борьба, там кто-то чем-то недоволен, все качают свои права и так далее. То есть варны уже есть, варны уже есть. Ашимы до определенной степени тоже есть, даже в материальном обществе. Ученики есть? Есть. Они, конечно, не следуют брахмачари, но тем не менее, хотя бы там, до половой зрелости хотя бы следуют. Вот хоть немножко, да. Вот. Уже, так сказать, есть грехастхи бестолковые, но тем не менее. Уже есть какие-то там пенсионеры ванапрасхи, есть какие-то там монахи, может быть, их где-то мало, то есть какой-то прообраз саньяси. То есть это все так или иначе есть, потому что это создано Богом, это устранить нельзя ни при каких обстоятельствах. Чего нет? Нет главного связующего звена. То есть Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, учитель Прабхупады, так и сказал, в этом мире есть все, кроме сознания Кришны. И задача ИСКОН состоит в том, чтобы как раз и дать эту достойную идею людям, Вот, и объединить их. То есть нам нет нужды строить что-то, свои заводы, вот это вот наш завод будет, это вот наше там еще что-то такое. Это все есть. Я не смогу лучше фермера выращивать баклажаны и картошку, понимаете? Пускай он это делает, да? Вот. Но что я могу попытаться привить людям правильное понимание. Поэтому лично в моем понимании, может я ошибаюсь, я не знаю, что... Колледж Парнашам или что такое, это заведение, где люди не столько осваивают, ну, конечно, он больше, может быть, для брахманов, я не знаю, это обучение, то есть это такая, может быть, теоретическая, отчасти практическая подготовка людей в вопросах понимания, как это все связано, понимаете, потому что отдельные какие-то специальности, они уже существуют, нам нет нужды имитировать профтехучилище или какую-то там бизнес-школу там, или что-то еще, то есть это уже есть, то есть просто эти идеи должны быть облагорожены определенно, подчинены высшей цели, вот, то есть у людей нету высокой цели, нет этих высших ценностей, поэтому они занимаются материальными делами, но не ради Бога. Поэтому можно сказать, что это общество, это асурика варнашрама. То есть они уже все действуют согласно варнам и ашрам. Люди просто не знают этих слов. Да? Вот, но реально, когда этот самый Прабхупада приехал в Москву в 1971 году, он встретился с профессором Котовским, востоковедом, индологом, и этому Котовский сказал, что Прабхупада, мы построили бесклассовое общество. Прабхупада говорит, разве? Я, говорит, сюда приехал на такси, меня привез шофер. А теперь разговариваю с вами, с профессором. Вот вы, профессор, равны шоферу? Нет. И совершенно очевидно, что вы интеллектуал, а он простой работяга. То есть между вами есть разница. Какое же у вас бесклассовое общество? Вот, то есть эти классы, их уничтожить невозможно. Да? Вот, но возможно просто оккультурить все эти вещи, то есть дать какую-то высшую цель. И пока что внутри себя нам все понятно. Да? Вот, но люди, которые могли бы заполнить, что называется, эти вот пустые места вот в этой варнашаме, которые мы не заполним точно. Вот. Они не вдохновлены пока образом преданных. Потому что пока, так сказать, они не могут увидеть, им кажется, преданные пока еще странными людьми. И некоторые понимают, они читают книги, понимают, что это очень глубокая философия. Вот. Но пока еще преданные не дозрели до того, чтобы, знаете, какое-то такое, ну, действительно уважаемое место в обществе, чтобы их приняли в качестве лидеров, которые показывают цель. То есть речь идет не о каком-то там мировом господстве. Понимаете? В 80-х годах вышла книга одного из, в те времена, лидеров ИСККОН, Хари Кеша с вами был такой, «Манифест Варнашрамы». Мощная книга, между прочим. То есть там есть очень много классных идей. То есть он, голова у человека работала очень хорошо. Вот, то есть там много очень интересных идей о том, как вот устроено должно быть и так далее. Единственный момент, так сказать, загвоздочка, это как это все утверждать. И там проскакивает, так сказать, некоторая идея некоторого давления, что вот Варнашрама должна быть как-то введена. То есть, ну знаете, такой этот ядерный кшатрий ядерного века, который, так сказать, говорит, ну-ка, ребята, всем строиться и вперед, да? Она не прямо эта идея, но так немножко косвенно проскальзывает. И тогда обвинили, так сказать, ИСККОН в стремлении к какому после этой книги к мировому господству. Сейчас эти ребята, ничего себе, они тут вообще... Мы думали, они просто Хари Кришна поют, а они, кажется, к мировой власти рвутся, ничего себе, это опасно. Вот, и тогда, в общем-то, ИСККОН открестился от этой книги, сказали, что это просто исключительно мнение автора, мы его не разделяем. Действительно, мы его не разделяем, потому что варнашраму невозможно ввести какими-то силовыми методами. Да? У нас нет, мы не пандавы, мы не можем, так сказать, бросить всем вызовом и сказать, ну-ка давайте там вперед, ребята, иначе что будет? На них Колабжамуна и Харинама так впрямую не подействуют, как сила ведических кшатри. Вот, поэтому совершенно очевидно, что идея построения духовного общества, она другая. Вот, то есть в самом начале Шримад Бхагаватам есть такой стих, говорит, что Шримад Бхагаватам призван совершить революцию в сердцах людей. Революция – это тотальное явление, понимаете? То есть когда мы говорим о революции, то революция – это, ну, не дело одного или двух человек. Революция – это социальное массовое явление. То есть там косвенно, в этом стихе предсказано, что Шримад Бхагаватам будет распространяться широко по всему обществу. И с течением времени он будет производить эту революцию. Революция обозначает переворот. То есть сейчас стоит все вот так, вот эта голова, это ноги. А революция обозначает кверх ногами все будет. Ну, в смысле, не кверх ногами, а на самом деле правильно. То есть сейчас, потому что материальное наверху, духовное внизу. Так. Моя вера, она у меня есть, ну, так полагается, чтобы как-то все что-то верили, да, вот, а А революция обозначает, что теперь духовное становится наверх, а материальное внизу. Все. То есть вот таким вот образом Шримад Бхагаватам действует. Поэтому я не знаю, конечно, способа, так сказать, построения варнашрамы за 5 лет во всем мире. Вот, но я понимаю, что это процесс, который начинается всегда с чего-то очень тонкого. То есть пока люди не понимают этих всех связей и целей, пока люди не поняли высшей цели, для чего им нужна варнашрама? Это что, сама цель? Нет, варнашрама — это просто метод, да? Давайте всех, так сказать, разделим, как там в римском обществе, да, там были кто-то эти всякие разные, по-разному одевались, так эти касты, да, различались. Давайте брахманам вот этим белое, кшатриям красное, шудрам черное, да, а этим вайшам черное, ну они богатые, не все сами что-нибудь разноцветное придумают, да, не знаю. Вот, да. То есть так не выйдет, понимаете? Так не выйдет. То есть мы знаем, что варнашрама, она когда-то процветала, а она прекратила существовать. Почему? Она выродилась. Почему она выродилась? Потому что сознание ушло, связующее сознание ушло. Да? Если мы хотим понять, как восстановить варнашраму, нужно понять причины, почему она выродилась. Иначе невозможно. Да? И выродилась она именно из-за того, что варны-то остались, но эти варны теперь называют плохим словом касты. Чем варна от кастовой системы отличается? Очень просто. Варна обозначает, что следует дхарме, все долг свой знают. А каста? Каста обозначает, все просто свое рождение знают. Рождение и предъявляют претензии. Все, я брахман, почитайте меня. Давайте гоните пожертвования, раскошеливайтесь. Да? Пришел в мой храм, значит, все, давай. Понимаете? То есть каста обозначает, человек эксплуатирует свое рождение, не имея квалификации, и требует. И других вызывает возрождение. А варна обозначает, что все долг свой выполняют. Понимаете? И поэтому система варн, варнашамы, прогрессивная система, превратилась в реакционную кастовую систему, которая развалилась, и слава богу, понимаете? Вот, потому что касты, они вызывают именно классовую борьбу. А варны нет, потому что варна следует долгу. У нас с дхармой связано. Варна, ашама, дхарма. Дхарма – ключевое слово. А когда дхармы нет, варны и ашама остались, вот это реакционная кастовая система, понимаете? Где угнетают женщин, где там гордые брахманы, где там эти наглые кшатрии и все такое прочее, понимаете? Вот, то есть, если мы поймем, почему система развалилась, она развалилась именно из-за деградации сознания. Тогда мы поймем, как ее возрождать. То есть через возрождение сознания, через дух служения, через правильное понимание связи. А не просто мы возьмем всех и разделим. Мы уже так разделили, дальше некуда в клюву, понимаете? Идея не в разделении, а в объединении на основе правильного сознания. Поэтому, по моему скромному, так сказать, субъективному понятию, колледж варнашрамы – это заведения, которые, с одной стороны, могут давать некоторое, так сказать, понятие о дхарме всех этих разных варн, но самое главное, что он должен давать, это понимание всех этих связей, отношений. Что мы не хотим всех чему-то там подчинить, а мы хотим научить всех одной простой идее служения Богу. То есть есть санатана дхарма, чистая дхарма духовного мира, да? Чистая дхарма духовного мира, где все служат Богу в чистых духовных телах. А здесь у нас не чистые духовные тела, здесь тела материальные, связанные с гунами. Поэтому давайте эти гуны, гуна-карму учтем, что раз ты склонен к этому, ты служи Кришне так, а ты служи Кришне так. Но несмотря на то, что мы все разные, мы все служим единой цели. Все. Вот что такое варнашрама. Понимаете? То есть санатана дхарма духовного мира, вечная обязанность, она в материальном мире искажается через гуну и карму и приобретает искаженную форму. Но эти все различия, их можно использовать на благо, когда они все объединены единым сознанием. Хари Кришна. Вопросы?
Про варнашраму. Задали вопрос, как построить варнашраму. Я думаю, что ставя этот вопрос, нужно представить, как построить дом, с чего начинается дом, с фундамента. Что есть фундамент варнашрамы? Кто первый, кого мы должны создать? Это Кришна. Он является участником варнашрамы, да, но он является центром этого общества божественного начала. И его должны фактически создатели проявить, даровать брахману. Такому Прабхупаде предъявил слово, как брахманическую культуру, не все крийскую, не вайшевскую, не шудровскую, не какую-то еще. То есть если есть брахманическая культура, из нее выйдет, проистечет, ну, как из звука ОМ, развернется, расширится, все остальное. Если есть здравая идея, она непременно привлечет организаторов, последователей появится.
Привлечет.
То есть, ну, он фактически уже реализует эту программу варнашрамы, закладывая фундамент, ну, духовная миссия.
Именно так. То есть я и говорю, что мы формируем у людей правильное понимание жизни. Когда люди увидят эту цель, они поймут, а как же ее достичь коллективно? А как же ее достичь коллективно? Индивидуально понятно, повторяй Хари Кришна, и все в порядке. Да? Вот. Но коллективно как? Вот тогда будет понятно, что нужна какая-то система для коллективного прогресса. И вот тогда тема варнашрамы станет очень интересной и актуальной для людей. Понимаете? Когда люди будут искать вот этого пути прогресса. Пока что для них общество – это социально-экономическая структура, где я могу как-то вот общаться социально и зарабатывать, все, и поддерживать себя. Больше да, я не думаю. Церковь есть, церкви нет, ну ладно, неважно. Вот главное, чтобы было что есть и с кем общаться, там, с кем-то футбол поиграть, там, поговорить о том и все. Вот, то есть у них что-то социально-экономическое общество сейчас. То есть они не видят в обществе механизма для духовного развития. Потому что они не знают этой цели. А если эту цель поставить, тогда понятно, что к этой цели нужно как-то прийти. И не индивидуально, а коллективно. Вот тогда разговоры и, скажем, все эти темы развития, они очень актуальны.
Ванашрама, она была в предыдущей эпохе. Прежде всего, это пара-йога. Почему вдруг возник вопрос сейчас, начало апогея, когда абсолютно другая эпоха, вдруг мы вспомнили про ванашраму, которая как раз развалилась не так давно.
Зачем мы до нее вспомнили? Да. А вы на воскресной лекции не были?
Нет.
Вот на это. Я рассказывал как раз о том, что, ну, я рассказывал о динамике развития общества и о таких неизбежных проблемах развития нашего общества. И главное, так сказать, так коротко, в двух словах эту лекцию пересказать, можете послушать, она уже в интернете там лежит. Вот. Идея состоит в том, что с одной стороны, вот то, что мы сейчас говорили, да, мы проповедуем вот высшее сознание, брахманическую культуру и так далее. Но люди, которые, скажем так, интересуются всеми этими вещами, они же в большинстве своем не брахманы. То есть мы обсуждали вопрос, почему высокая текучка? А потому что мы людям не предлагаем ничего, кроме заоблачных ценностей. И поэтому, когда люди пришли и удовлетворили быстренько свой интерес к философии, так они, ну, примерно разобрались, о чем речь, то есть дальше люди начинают теперь интересоваться социальными проектами. Как это практически воплощается? Социальных проектов у нас ноль. Понимаете? У нас нет ни школ, у нас ничего для детей, ничего для молодежи. А молодежь и дети – это будущее любой системы, понимаете? То есть, допустим, получается так, что мы предлагаем очень высокое что-то и не показываем лестницы перехода. То есть, как бы теоретически мы говорим, что там 9 ступеней от Шрадхи до Премы, там туда-сё и так далее, вот там премию гуру, т.д. А человек говорит, а в повседневной жизни что должен делать? То есть получается так, что комфортно в ИСККОН только людям с брахманической культурой. Вот им, вот для них ИСККОН это идеал. Всем остальным что делать? У них формируется комплекс вины, потому что мы все время ругаем чувственное наслаждение. Мы говорим, это плохо. А к чему склонна молодежь? К чувственному наслаждению. А они приходят и слышат постоянно о том, что они делают, это все плохо. И что им делать? Они не против Хари Кришны, но они не знают, как жить в материальном плане. Я говорю, что наша главная проблема в том, что мы людей готовим к смерти, а не к жизни. Все. Мы говорим, как правильно умирать, как правильно жить, мы не знаем. Все. Вот главная идея, понимаете? И поэтому, когда мы говорим варнашрама, она не самоцель. Это, скажем так, создание некой опосредованной культуры. Опосредованной культуры, в которой могли бы жить не только люди с брахманическими стандартами, но и другие, не считая это зазорным. Потому что варнашрама обозначает признание существования Бога и признание существования материальных желаний, материальной обусловленности. И каким образом эту материальную обусловленность использовать в служении Богу. В ИСККОН мы говорим вот, о том, что да, обусловленность, если ты шудра, работай как шудра, но мы все время давим на то, что все-таки тебе неплохо бы стать брахманом. Что ты встаешь поздно вообще там и так далее, все. То есть мы все время формируем у человека не брахманического типа какой-то комплекс неполноценности. Ему очень трудно. Он все время пытается брахманом стать. А брахманом стать нельзя, понимаете? Брахманы, они уже есть. Их нужно просто очиститься. То есть мы можем стать вайшнавами, но имитировать жить брахманов мы не можем, понимаете? Да, вы не слышали об этом?
Я духовно все время слушаю, что нужно подняться из гуна неверных страстей в гуну благости.
Да, это не обозначает варну поменять и культуру. Варну вы не можете поменять. Что тогда Кришна не говорил Арджуне, ну-ка стань брахманом. Арджуна как раз хотел стать брахманом. А Кришна говорит, стоп. В лесу там не надо сейчас ничего, сейчас вот надо на поле боя, понимаешь? Это новость для вас? Мы можем принять и вайшнавскую культуру, вайшнавские ценности, брахманические принципы чистоты и так далее, но образ жизни брахмана, как вы примете, если вы им не являетесь? А? Конечно. Как вы им станете? Понимаете? Вы просто можете имитировать все эти вещи, но человека с кшатрийскими или замашками вайша, чаще всего шудры, вы все равно будете быть другим вещам. Это природа такая, понимаете? Это может быть шудра там, с вайшнавским сознанием, с вайшнавскими целями и ценностями, но по своей культуре, может быть, времяпрепровождению и так далее, все равно ему будет требоваться другое. Куда вы это денете? Варнашрама это учитывает и уважает. Искон этого пока не уважает. Мы философски это учитываем, но мы не уважаем. Мы постоянно создаем у людей комплекс неполноценности, просто ставя им стандарты, которые нереалистичны для большинства, а нереалистичны для очень тонкого слоя так называемой интеллигенции, понимаете?
Кто должен стать инициатором социальных проектов культуры?
Понимаете, я вам скажу сразу, что этими всеми вопросами должны заниматься люди социально активные, и это, скорее всего, должны быть не саньяси. А поскольку в большинстве у нас лидеры саньяси, они о другом думают. Поэтому должна быть, так сказать, вот, ну, группа, которая занята социальными проектами, это должны быть какие-то активные грехастки в массе своей. Саньяси могут давать какие-то общие идеи, там, какое-то, может быть, такое общее, немножко дистанцированное руководство. Потому что если саньяси увязнет в социальных процессах, это все плохо заканчивается вот, для саньяси. То есть мы их теряем вот в этом качестве, понимаете? Поэтому, чтобы они оставались в этом качестве, я думаю, что им в социальных проектах впрямую участвовать не стоит. Они могут, так сказать, мониторить процесс, так сказать, наблюдать за ним, но впрямую этим вопросом заниматься должны, конечно, люди, которые, вот, как говорится, ближе к земле, вот, непосредственно, так сказать, люди, занятые в хозяйстве, всех этих процессов. Иначе грехарские они там просто... Ой, в смысле, занятий для них это не надо.
Детский садик может организовать в пределах ядра.
А?
Детский садик.
Детский садик. Как только вы его организуете, вы тут же гребете кучу проблем, потому что это будет, детский садик вегетарианский. И тут же появится СЭС, который скажет: так, чем вы тут кормите бедных детей? Секта! Не даете им мясо.
Наша один год была вырубила.
Понимаете? То есть вы даже себе не представляете, чем чреват самый невинный проект, детский садик. Вы даже себе не представляете, чем это чревато. Тут же хай такой подымут. Сектанты, детей там, значит, неправильно кормят. Пока вы их дома кормите, и никому и дело до этого, понимаете? Но как только вы организовали систему подконтрольную государству и всяким там разным отчетным и прочим разным вещам, тут же на вас, так сказать, там спустят с какого-нибудь поводка какую-нибудь тетю там из каких-нибудь социальных активных кругов, которая вам всю холку проест, понимаете, что вы там неправильное питание, неправильное образование и прочие разные вещи. Вот, то есть поэтому, говорю, даже элементарный социальный проект, поскольку он основан на других целях и ценностях, он вызывает такое беспокойство у государственных структур, которые людей на другое готовят, понимаете? То есть это очень непросто. Это очень непросто. Поэтому, допустим, вот в рамках ИСКОН, вот, допустим, там, где ИСКОН это официальная религия, как, допустим, в Индии, это официальная религия, понимаете? Там ни у кого нет понятия о том, что это там какая-то религия непонятная. Это их родная официальная религия. Вайшнавизм — это очень, вот, так сказать, большая группа людей. Там никому, так там на уровне школы, естественно, что там. Более того, там ИСКОН еще и кормит всякие разные школы вегетарианской пищей, и там никому не приходит в голову министерству какого-нибудь там, не знаю, здравоохранения, а что это вы мясо не даете, потому что там было. Потому что это традиция такая, это нация в большинстве своем вегетарианская, понимаете, поэтому там это нормально. Да. Вот. А в контексте вообще другой культуры, ребенка вегетарианца или без прививок в школу не берут. В школу не берут. И вы должны писать какую-то там бумагу, почему-то у него прививок нет. Дурдом на дурдоме, понимаете? Дурдом в квадрате, в кубе вообще, во всем, да? Вот. Поэтому, пока вы поете Хари Кришна, это еще ничего. Вот. Но когда вы социальный проект начинаете реализовывать, вы губите наших людей. Вы не даете мяса, вы не даете того, и все. То есть это очень сложно. Любая элементарная вещь, вы только начнете, тут же будет проблема.
То есть все равно же действовать нужно. Или мы останавливаемся, принимаем это влияние Викакали, как
Бог? Естественно. Но как действовать для того, чтобы... Поэтому, на мой взгляд, если говорить о какой-то варнашраме, действие первое – это собрать самых разумных преданных, самых разумных людей. И устроить сессию, так сказать, коллективного проектирования. Долгую, нудную, с описанием всех, исследованием всех ресурсов, возможностей, перспектив. Должны быть самые разумные люди. А не какие-то там странные ребята, которые говорят, ну-ка там за 5 лет давайте в мировом масштабе. Знаете? Вот, то есть должны быть трезвомыслящие люди, которые все очень внимательно должны проанализировать и оценить все. Где что растет, где что не растет. Вот. И, скорее всего, эти какие-то начальные проекты, они могут быть, они есть, допустим, как тот же Майяпур. По моим понятиям, это варнашрама. Майяпур – это варнашрама. Я там просто часто бываю, вижу, как оно там все действует, понимаете? И преданные там, они не занимаются какими-то там другими, они только проповедуют. Только проповедуют. Вот. А поэтому там притягивается огромное количество финансов. То есть у них любая проповедническая программа, у них там денег куча в Майяпуре, понимаете? Потому что там все, то есть там на каждом шагу там что-то такое продается, и оно очень привлекательное, и оно все проповедническое, там ничего материального нет, понимаете? Вот, а денег куча, потому что там проповедь поставлена на высочайшем уровне, на высочайшем, понимаете? Вот этот вот проект планетарий, ведический храм планетарий, это еще один проповеднический проект, который еще больше денег принесет. Не потому что мы ради денег делаем, потому что деньги, они естественно приходят туда, там где есть Кришна. Лакшми приходит туда, где есть Кришна. Поскольку Кришна там представлен по высшим стандартам в Майяпуре, допустим, там нет никаких проблем с Лакшми. Никаких проблем с Лакшми нет, понимаете? Вот и все. И на эти Лакшми мы можем спокойно нанять кого хотите, любых шудр. Уборщиков, охранников, кого хотите, понимаете? Все. Не нужно им специально, нам шудр выращивать специально не надо. Их полным-полно вообще. Им только, они себя хорошо чувствуют, когда у них стабильная зарплата, вот все. А для этого нужны деньги, все. Если проповедь правильно поставлена, с деньгами нет проблем, значит на деньги можем нанять того, кого нам не хватает, вот и все. Я же брахман белой ручкой не буду пол подметать, правильно, все. Поэтому мы наймем шудру, да. Все, ему просто заплатим, он счастливый, будет спасибо, просад съест, все. Так он преданно не стал.
Возвращается проповедь.
А, все, проповедь возвращается. Проповедь, но проповедь должна быть разумной. Разумная проповедь, принимать разумных людей. Дурная проповедь привлекает экстремистских всяких таких людей, непонятно.
Ну, это же очень важно, чтобы преданные были привлекательными для всех людей.
Конечно.
Хорошо, брахман будет разумный и давать проповедь в какой-то, а другие преданные, если себя ведут, то это же людей только отпугивает.
Естественно.
Только этого всего уже было и есть. Мы не на том уровне, чтобы...
Проповедовать должны Мадхья Мадхикари. Конечно, Адхикари, максимум, что он может, это книжку дать. Это как вот, помните, это классика нашего литературного жанра. «Золотой теленок», когда там этот, они ехали впереди этого автопробега. В какой-то деревне подъезжали, Остап Бендер говорит, ртов прошу не разевать. Потому что эти остальные ребята, они такого наговорят. То есть говорить должен самый разумный, понимаете? Он говорит, ртов прошу не разевать. Пусть играет, тот должен играть, и молчит, тот должен молчать. Понимаете? Потому что все проблемы, которые мы имеем в Искон, они все от проповеди Каништа Адхикари. Все до одной, понимаете? Хоть одну назовите проблему, которая возникла не от проповеди Каништа Адхикари. Все. Люди какие-то что-то там в своем дурном экстремизме сделали, сказали, ляпнули. Вот и все. Еще последний вопрос.
У каждого у нас, получается, есть своя особенность. И, например, человеку, он видит идеальные качества, ему подпитывается, он считает о них, имеет свои неидеальные качества, которые он получил, имеет благодаря своей обособленности.
Я уже запутался. Скажите мысль прямо.
Все мы обособлены, да?
Так.
У нас у всех... качество данной гумами, так?
Так.
И вот какие мы изначально видим, как мы себя должны, когда на каком этапе духовного развития я был сам собой по осознанию, инцидентально, который был духовный мир, я был гармоничен и чувствовал себя комфортно, то есть не комплексовал, что у меня такие качества, другие качества и так далее.
Понимаете, говорить о гармоничных качествах людей, сделанных абы как в Кали-Югу, без самскара, без культуры, не получится. То есть люди в Кали-Югу, с точки зрения варны, культуры, это гремучая смесь, непонятно чего, понимаете? Совмещение, несовместимое. Это называется варна-санкара, смешение варн. И мы видим, какой кошмар это дает, да? То есть какие люди бывают вообще с идеальным разумом, очень тонким, и какими подлецами они одновременно могут быть, понимаете, негодяями. И при помощи этого разума что-нибудь творить могут, понимаете? Это варна-санкара, как смешивается вообще несоединимое. Вот поэтому в Кали-югу прийти к какой-то такой вот материальной гармонии, Господи, успокоиться надо просто. Просто успокоиться. Все, чтобы этих, при помощи, так сказать, какой-то вот культуры благости, трансцендентной культуры, вот эту вот свою природу чуть-чуть успокоить. Вот на этом спасибо, понимаете? То есть ждать, что вы станете гармоничным полностью человеком в Кали-югу, с чего? Когда начало было неправильное. Начало, зачатие, рождение, воспитание, это все было неправильно. И теперь вдруг раз, я стал правильным вообще такой трансценденталист. Сложно, то есть мы становимся трансценденталистами, такими маленько дерганными, такими вот кальюжными, такими негармоничными трансценденталистами. Это вся сложность, понимаете, что у нас вот материальной природы, даже правильных смесей не хватает.
Дальше вот понимаю, что про Кришну Махараджа вспоминаю фразу еще в 90-х годах, когда он говорил, ну как бы чем больше ты это знание, философию как бы постигаешь, чем чаще я вспоминаю его фразу, что мы должны начать с элементарного, занять очень скромное положение. То есть
вот, слуга, да. Слуга, то есть,
выхода у нас нет.
Когда мы все великие, очень сложно. Великому человеку трудно жить. Все наше величие это в положении слуги. Все. Тогда, когда, так сказать, кого Кришна на Запад послал? Человека с духом служения. И когда Шрила Прабхупада приехал, все, он дал людям любовь и смирение, и служение, и очень смиренно, скромно все, так сказать, Прабхупада. И Кришна вознес его, так сказать, на вершину славы и успеха. Вот. И Прабхупада все время говорил, моя единственная задача стоит в том, что я просто верю в слова своего духовного учителя. Я слуга своего учителя, вот и все. Как бы там его ни прославляли, он говорит, я слуга своего учителя, просто инструмент. И вот если человек живет с таким сознанием, не ложная скромность. Прабхупада действовал иногда, как говорится, как лев. Вот. Но внутренне в своем сознании он всегда был совершенным слугой, очень скромным человеком, без амбиций. Без амбиций, понимаете? Вот поэтому вот это я и говорю, что варнашрама, она держится на брахманической чистоте, силе, и на кшатрийском могуществе, эти две вещи. А кшатрии привлекутся, они будут защищать только чистоту. Все. Настоящие кшатрии, они придут и скажут, мы готовы. Только тогда, когда они видят не понты брахманические, извините, мы тут брахманы, ля-ля-ля, там давайте нам, да. А когда они видят действительно дух служения чистоты. Вот это им захочется защищать и продвигать, и так далее. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, ки джай. Шримад Бхагаватам, ки джай.